С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. Европейский суд по правам человека потребовал немедленно освободить из-под стражи вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Его бывших коллег Михаила Ходорковского и Платона Лебедева сегодня и завтра ожидает рассмотрение вопроса о продлении срока содержания под стражей. Министерство обороны России обнародовало данные о небоевых потерях в армии за 2008 год. Основная причина смертей – самоубийство. С чем Александр Лукашенко возвращается из Москвы? Итоги российско-белорусских переговоров по газу. И благотворительность в условиях кризиса. Как выживают организации, помогающие смертельно больным детям. Эти и другие темы, новости экономики, спортивный обзор – все это в нашей информационной программе. Суд в Чите рассматривает сегодня вопрос о продлении срока содержания под стражей бывшему главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Речь идет о новом уголовном деле, по которому Ходорковскому предъявлено обвинение в отмывании денег. По старому делу о мошенничестве и неуплате налогов Ходорковский уже сидит в тюрьме, и оттого постоянное продление сроков содержания под стражей ему и бывшему совладельцу ЮКОСа Платону Лебедеву выглядят парадоксально. Однако суд исправно удовлетворяет соответствующие ходатайства следствия. Кроме того, в четверг читинский суд рассмотрит несколько кассационных жалоб адвокатов, причем специально для участия в этом заседании из Москвы в Читу прилетает руководитель следственной группы Валерий Алышев. Об этом сообщается на сайте адвокатов Ходорковского и Лебедева. С одним из них, адвокатом Михаила Ходорковского Вадимом Клювгантом, я поговорил о предстоящих на этой неделе судебных заседаниях в Чите, но сперва поинтересовался реакцией на вчерашнее решение Европейского суда по правам человека, который, напомню, потребовал от российских властей немедленно освободить из-под стражи еще одного фигуранта дела ЮКОСа, тяжело больного Василия Алексаняна.
Страсбургский суд в отношении Василия Алексаняна уже принимал предварительные решения, причем несколько, и требовал немедленного его освобождения, поэтому вчерашнее решение, безусловно, оно логично, оно продолжает логику ту, которую занял Страсбургский суд и ранее, и это, конечно, хорошая новость, и это хорошая новость не только с точки зрения вот самого конкретного вопроса о том, что его содержание под стражей неприемлемо, но и с точки зрения того, что хотя бы где-то за пределами страны есть поддержка со стороны судебной власти, со стороны правосудия. Это, в общем, вселяет надежду, что через какое-то время, может быть, произойдут изменения в нашей стране в этом смысле.
Ждете ли вы каких-то изменений в ходе процесса по делу вашего подзащитного Михаила Ходорковского на этой неделе? Есть какие-то надежды на положительное решение или еще один Новый год, уже шестой, если не ошибаюсь, бывшему руководителю ЮКОСа предстоит провести за решеткой?
С одной стороны, у нас надежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского, потому что в его ситуации без надежды, наверное, было бы очень тяжело. С другой стороны, домой он, к сожалению, Новый год встречать приехать не сможет, хотя бы по той причине, что у него еще есть первый приговор, по которому он отбывает наказание, и там еще срок наказания достаточно большой, неотбытый. А что касается продления стражи, ареста как меры пресечения по второму обвинению, то это полное, абсолютное беззаконие. Говорить о том, что человек, который отбывает наказание в колонии, может куда-то скрыться или там на кого-то или на что-то повлиять, это, конечно, полный абсурд. Понимая это, следствие, каждый раз идя за продлением стражи, суд говорит о том, что ну как же, у него же есть право освободиться условно-досрочно, поэтому надо, чтобы он был арестован по новому делу. То не дай бог освободят. Когда рассматривался вопрос об условно-досрочном освобождении, они приходили в суд и говорили, нельзя освобождать условно-досрочно, потому что его же надо по новому делу держать под стражей. Вот такой порочный круг, и таких порочных кругов они уже насоздавали, я имею в виду наши следственно-прокурорские власти, за эти годы уже насоздавали не один, и загоняет в них всю ситуацию и продолжает ее там держать.
В Читу приезжает руководитель следственной группы Валерий Алышев, и в четверг в суде будут рассматриваться сразу 5 кассационных жалоб адвокатов Ходорковского и Лебедева, в том числе и совместные их жалобы на действия следствия. В чем суть этих жалоб и с чем связано желание главного следователя лично присутствовать на этом судебном заседании? Как вы думаете?
Мне трудно судить за за господина Алышева, тем более, что его ждали на самом деле вчера еще в Чите, в суде, и так и не дождались и не увидели. Вместо него там был рядовой член следственной группы, другой, а Алышев так и не появился. Вот. Возможно, он просто захотел увидеть то место, которое они еще два года назад, без малого два года назад, объявили местом проведения предварительного следствия по делу, но в котором ни разу еще господин Алышев не был, так же, как и ни разу там не был ни один руководитель следственной группы до него, которые были господин Каримов, а потом господин Дрыманов. Никто из них никогда не посещал место, ими же объявленное как место предварительного следствия. Они управляют расследованием дистанционно, с помощью средств связи, сидя в Москве. Может быть, ему захотелось прокатиться и посмотреть, что такое Чита, и где там такое предварительное следствие ведется. Я хочу сказать другое, что даже если приехал бы не только господин Алышев, но сам господин Бастрыкин, председатель Следственного комитета, или генеральный прокурор Чайка, от этого позиция стороны обвинения ни по одному из вопросов, о которых вы упомянули, которые будут предметом судебного разбирательства, не стала бы ни на йоту убедительнее, потому что тут определяется не личностью присутствующего, а доказанностью и правовой, и фактической обоснованностью, которой нет ни по одному из дел, ни по одной из жалоб. И помимо жалоб защиты кассационных, еще будет ведь рассматриваться кассационное представление прокурорское. Это еще один тупик. То есть они с одной стороны, одной рукой они подписывают, что им нужно дополнительное время до апреля для того, чтобы завершить ознакомление с делом, а другой рукой они подписывают обжалование того, что отказано в ограничении этого самого срока ознакомления с делом. Они говорят, нет, надо ограничить в одном документе. В другом документе они говорят, нет, надо продлить, чтобы продолжать ознакомление. И вот ровно такая же позиция, просто со спецификой в каждом случае у них, по всем тем другим вопросам, по которым защитой поданы жалобы. Все эти жалобы поданы на незаконные действия следствия, на отказ в истребовании доказательств защиты, на отказ в принятии приобщить к делу те доказательства, которые защита сама приносит, на отказ разъяснить неясности, многочисленные неясности и тупики самого обвинения. Хотя это священное право обвиняемого, Конституции записанное, знать, в чем он обвиняется. И вот такое дело, которое не расследовано, которое состоит из сплошных фальсификаций, с которым даже непонятно, что хотели сказать, они пытаются завершить расследованием, чтобы избавиться от него и отправить в суд. Естественно, что и наши подзащитные, Михаил Ходорковский, Платон Лебедев, и мы, их защитники, всячески, как только можем, этому противодействуем и говорим о том, что сначала давайте, раз уж вы затеяли это следствие, ведете его несколько лет, так вы его проведите так, как закон этого требует. А потом будем говорить о завершении этого следствия и завершении ознакомления с материалами этого следствия. Вот, по большому счету, в этом суть всего того, что будет происходить в ближайшие дни в Чите.
О новых судебных заседаниях по делу бывших руководителей компании ЮКОС, которые начинаются сегодня в Чите, говорил адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Очередной запуск российской межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» закончился неудачей. В Москве избиты неизвестными двое музыкантов камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Суд в Чите рассматривает вопрос о продлении срока содержания в СИЗО Михаила Ходорковского. Прокуратура расследует факты избиения журналистов при разгоне митинга во Владивостоке. Министры энергетики стран-экспортеров газа обсудят сегодня в Москве создание газового картеля. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут. Книга Лес Стэндифорд «Человек, придумавший Рождество». Как сказка Чарльза Диккенса вернула автору успех и преобразила дух рождественских праздников. «Тайная жизнь аромата» – интервью с экспертом по запахам Эйвери Гилбертом. Фильм Дэнни Бойла «Миллионер из трущоб». Как встречают Рождество в Белом доме. Необыкновенные американцы Владимира Морозова, парикмахерша Фрэн Уильямс. Все эти интереснейшие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров». Ведущий Александр Генис. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня их читала Валерия Шабаева. Добрый день, Валерия.
Добрый день, Марк.
Одна из центральных новостей сегодняшнего дня – отказ России поддержать решение о продлении мандата миссии ОБСЕ в Грузии. Европейские наблюдатели будут вынуждены уйти из так называемых буферных зон уже с 1 января.
Совершенно верно сообщает об этом сегодня газета «Время новостей». И объясняет газета вот какое обстоятельство. Это было техническое продление, то есть должно было бы техническое продление, и предполагалось, что это произойдет до марта 2009 года. Однако вот не случилось. Но в связи с тем, что для решения любых вопросов в рамках ОБСЕ необходим консенсус всех 56 стран-членов, процесс свертывания действительно начнется уже 1 января 2009 года. В грузинской миссии ОБСЕ, где работает до 200 сотрудников, все это вызвало большое удивление и непонимание, пишет газета. Ну, а Анвар Азимов, это представитель России в ОБСЕ, напомнил, что Россия готова рассмотреть вопрос дальнейшего присутствия этих наблюдателей в регионе с учетом появления новых независимых государств, а именно Абхазии и Южной Осетии. И напомнил он о том, что в Сербии, к примеру, сейчас работают две миссии, в Белграде и Приштине. Ну, и напоминает «Время новостей» о том, что Россия не признает независимость Косово, которая была провозглашена албанцами в феврале. После окончания войны и признания России независимости Абхазии и Южной Осетии обе республики не желают допускать на свою территорию европейских наблюдателей, продолжает «Время новостей». Но Абхазия при этом готова возобновить у себя деятельность миссии ООН, которая находится в республике с 1994 года, но при условии отдельного абхазского мандата. И с аналогичных позиций выступает Южная Осетия в том, что касается возможной дальнейшей деятельности ОБСЕ. С этим, в свою очередь, не согласны грузины. На открытие независимого офиса ОБСЕ в Цхинвале Грузия не пойдет, заявил госминистр по реинтеграции Теймури Якобашвили. Ну и председатель ОБСЕ, глава МИД Финляндии Александр Стуб отреагировал уже на это событие. Он выразил сожаление и обеспокоенность закрытием миссии в Грузии. Ну а что касается переговоров о возобновлении ее работы, они могут начаться в 2009 году, когда ОБСЕ возглавит Греция.
И на этом фоне в сегодняшнем «Коммерсанте» сенсационная, можно сказать, публикация о том, что президент Грузии Михаил Саакашвили якобы готов и чуть ли уже не ведет переговоры о нормализации отношений с самыми высокопоставленными лицами в Москве.
Причем газета называет вот этого переговорщика, который ведет или якобы ведет эти переговоры.
Посредника.
Посредника, совершенно верно. Это глава Союза грузин в России Михаил Хубутия. Вот он сообщил «Коммерсанту» о том, что на недавней встрече с президентом Грузии обсудил возможность восстановления авиасообщений между Тбилиси и Москвой. Встреча будто бы имела место 21 ноября в Мюнхене, где открывалось консульство почетной Грузии. Кроме этого, рассматривался вопрос о грузинских беженцах на территории России, которые временно находятся в стране и у которых закончились визы, им просто некуда вернуться. Господин Хубути отказался сообщить, кто уполномочил его на ведение вот подобных переговоров с грузинским лидером, но рассказал о своих ощущениях. Они таковы, что Михаил Саакашвили готов к контактам с Москвой. Цитата. Он разочарован тем, что Грузии не дали план действий по членству в НАТО и тем, что не получил должной поддержки от Европы. У него явно созрело понимание, что нужен диалог с Россией. Россия, по мнению господина Хубути, должна оказаться мудрее и помочь ему. Что касается пресс-службы грузинского президента, там не подтвердили, но, правда, и не опровергли вот эту вот информацию, факт встречи господ Саакашвили и Хубути. Источники «Коммерсанта» в администрации российского президента убеждены, что нет никакого будущего у российско-грузинских отношений до тех пор, пока Михаил Саакашвили находится у власти. Ну, а источники в окружении Михаила Хубути намекают, намекнули на то, что на встрече обсуждалась возможность досрочного ухода грузинского президента со своего поста. Эту информацию, в свою очередь, в Грузии глава Совбеза Грузии Эко Ткешелашвили категорически отвергла и считает, что это абсурд. Но, тем не менее, на этом фоне в Грузии, как пишет Коммерсант, вовсю идет подбор вероятных преемников Михаила Саакашвили. И тут называются фамилии Бурджанадзе, это бывший спикер парламента Грузии, и теперь уже бывший постпред Грузии в ООН Иракли Аласания. Последний, правда, еще не включился в политическую борьбу и не заявил о каких-то своих претензиях, но, тем не менее, его рейтинг составляет до 17% популярности, а у Саакашвили рейтинг 17-20%, как пишет газета «Коммерсант».
Спасибо, Валерия. Российская пресса об отказе России продлить мандат европейских наблюдателей на границе с Южной Осетией и Абхазией и о возможных переговорах Михаила Саакашвили с Москвой о нормализации российско-грузинских отношений. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Белоруссии подводят итоги визита президента Александра Лукашенко в Москву. Официальная информация о встрече Лукашенко и Дмитрия Медведева была ограничена несколькими общими фразами. На основании того, что просочилось в прессу, белорусские политики делают довольно прозаический вывод. Александр Лукашенко приезжал в Москву за деньгами. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Чуть ли не первыми словами Александра Лукашенко во время встречи с Дмитрием Медведевым стали заверения о том, что белорусский лидер ничего просить у Москвы не собирается. Публично хочу сразу же отнести всякие инсинуации, которые раздавались в последнее время по поводу того, что Беларусь чуть ли не на коленях ползет в Кремль, чтобы чего-то выпросить. Сразу хочу сказать, что мы абсолютно сегодня ничего не собираемся просить, заверил Лукашенко. Однако сразу же после этого он напомнил некоторым, что Белоруссия – сборочный цех Советского Союза, а теперь Россия. И если остановится экономика, это плюс 10 миллионов частично или полностью безработных в России, потому что остановятся те предприятия, где мы берем комплектующие и так далее, сказал Лукашенко, поставив таким образом Дмитрия Медведева перед неизбежностью поддержки белорусской экономики. Когда президенты удалились на переговоры, в информационных агентствах появилась информация о том, что Минск, как сообщил замглавы Минфина России Дмитрий Панкин, хочет получить кредит в 100 миллионов рублей за переход в расчетах на российские рубли в торговле. Панкин не пояснил, по какой ставке предполагается выдать кредит и собираются ли президенты обсуждать эту тему. Лидер оппозиционной Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько считает, что поиск денег – это главный девиз нынешней внешней политики Минска.
Дырка в белорусском бублике оказалась больше, чем полагали эксперты. На следующий год Лукашенко необходимо найти 12-13 миллиардов долларов. 2 миллиарда со стороны России и 2 миллиарда со стороны Международного валютного фонда – это явно недостаточно. Поэтому Лукашенко в движении. Но я думаю, что Москва будет не единственной, где Лукашенко будет просить деньги. Есть информация, что порядка 5 миллиардов Лукашенко запрашивает у Германии. Это говорит лишь об одном. Лукашенко хочет продлить свое политическое долголетие, а для этого ему необходима финансовая подстилка. Что взамен этого? Лукашенко не очень много может предложить. Это что-то из военного сотрудничества и кое-что может быть из списка фамильного серебра Беларуси.
Многие рассчитывали, что результатом переговоров станет долгожданная определенность в цене российского газа для Беларуси. Ну и тут президенты, переговоры которых прошли в закрытом для прессы режиме, не пожелали ничего сообщить своим избирателям. А источник белорусской делегации сказал журналистам государственных агентств буквально следующее. Цена на российский газ на 2009 год согласована на вполне приемлемых для Беларуси условиях. Сколько конкретно стоят эти приемлемые условия, источник не сообщил. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В эфире «Свобода в полдень». Министерство обороны опубликовало данные о гибели военнослужащих в российской армии в 2008 году. Согласно официальной статистике, за 11 месяцев в результате происшествий и преступлений погибло 427 военнослужащих. Правозащитники считают, что эти цифры существенно занижены, но не спорят с тем печальным фактом, что основной причиной гибели солдат остаются самоубийства. На заседании комиссии по делам военных при Общественной палате, где были представлены данные Минобороны и других силовых ведомств, присутствовал военный обозреватель Виктор Баранец. С ним поговорила наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Вооруженные вооруженные силы оказались, как это ни прискорбно, в числе чемпионов по гибели солдат, прапорщиков, мичманов, офицеров в мирное время. Теперь, что касается цифры 400, я ее не то что 3 раза, я ее 30 раз проверял. И должен вам сказать, что вот эта цифра, которая прозвучала из-за стен Минобороны, она очень близка к истине. Я не скажу, что эти цифры сенсационные, что там рост в разы. Нет, там речь идет о пределах 10 человек. Рост больше по сравнению с 2007 годом. Но это человеческая жизнь, рост есть, и причин для этого великое множество. Это и дедовщина на первом плане, это и слабая подготовка контингента.
По информации Минобороны, главной причиной гибели военнослужащих все-таки остается суицид. Насколько это верно? Действительно ли это так? Потому что психиатры считают, что гибели приводит лишь каждая 20-я суицидальная попытка.
Я вам скажу, что благодаря гражданскому контролю, благодаря тому, что главная военная прокуратура, следственный комитет, генеральная прокуратура сейчас хватают очень сильно за шкирку армейских брехунов, сейчас данные все больше и больше начинают приближаться к истине, что действительно меня радует. С другой стороны, я опять же должен возвратиться к тому, что суициды часто бывают следствием качества контингента. Я недавно разговаривал с представителем Центральной военно-врачебной комиссии и был поражен тем психологическим данным, которые мы имеем сегодня. Гигантское количество людей берут в армию с психологическими отклонениями.
Вы, да, как военный эксперт, можете предположить сокращение срока службы, не сократить ли количество подобных ЧП в российской армии?
Ну, вообще-то я сторонник такой мысли, не новой, что чем меньше солдат, тем меньше смертей. Я думаю, что все-таки сокращение срока службы, он все-таки позитивно сказался и на настрое молодого призывного поколения, потому что вы посмотрите, в некоторых военкоматах уже доходит до того, что они выполняют план набора там на 103, на 105%, что, конечно, смешно, но я думаю, что переход службы на год все-таки очень сильно ослабил тот негативный психологический напор, который существовал в мозгах родителей призывников, самих призывников, которые, в общем-то, шли на службу как на тяжелую такую лагерную повинность.
Не представлял ли Минобороны России информацию о потерях бойцов во время вооруженных конфликтов, в частности, во время последнего грузино-осетинского конфликта?
Истинные потери, я уже не говорю мирное время, я говорю в боевой обстановке, они всегда составляли факт большой-большой секретности для Министерства обороны. Это традиция, в общем-то, я скажу, не только российского Министерства обороны. Любое мировое ведомство, оно всегда скрывает истинные потери.
Говорил военный эксперт Виктор Баранец. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в нашем эфире программа «Время гостей». Политические итоги года подведет лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Новости Москвы и Петербурга. Как выживают петербургские благотворительные организации в условиях кризиса. В Москве открылась выставка, посвященная радиоточкам в советских квартирах. Новости экономики. И завершит нашу программу подробный разговор о спортивных событиях дня.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский областной суд продлил до 17 марта срок содержания в следственном изоляторе экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Очередной запуск российской баллистической ракеты «Булава» завершился неудачно. Ракета самоликвидировалась, взорвавшись в воздухе, сообщают российские агентства со ссылкой на военные источники. В Москве совершено два нападения на музыкантов камерного оркестра «Виртуозы Москвы» Дениса Шульгина и Георгия Цая. Оба были избиты неизвестными и попали в больницу. Прокуратура начала проверку фактов избиения журналистов при разгоне милиции и митинга во Владивостоке. Российские правозащитники проведут сегодня в центре Москвы пикет против отмены суда присяжных при рассмотрении дела о терроризме и шпионаже. Российский автомобилестроительный завод «КамАЗ» сегодняшнего дня приостанавливает производство до середины января. Вашингтон выразил сожаление в связи с отказом Москвы поддержать решение о продлении мандата миссии ОБСЕ в Грузии. Министры энергетики ведущих стран-экспортеров газа собираются в Москве, чтобы выработать соглашение о создании газового картеля. Суд в США приговорил к пожизненному заключению члена движения «Талибан», признанного виновным в поддержке терроризма и распространении наркотиков. Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей освободить из-под стражи бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. В Египте в автокатастрофе в понедельник вечером погибли 6 и пострадали 17 граждан России. В Албании принят закон, запрещающий бывшим сотрудникам секретной полиции работать в госучреждениях.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Отменено решение о строительстве дороги через Химкинский лес. Компенсации родственникам погибших в автокатастрофе в Израиле начнут выплачивать только в следующем году. В Подмосковье выросло число приемных семей, а в Петербурге – частных туристов из Европы. Подробнее об этих и других новостях из двух крупнейших российских городов расскажет Вера Володина.
Москва. Мэр подмосковных Химок отменил собственное распоряжение трехлетней давности, по которому предусматривалась вырубка Химкинского леса под скоростную автотрассу Москва-Санкт-Петербург. Защитники леса считают это своей победой и объясняют действия властей опасением проиграть предстоящие выборы главы города, в один день с которыми мог пройти и референдум по отмене того самого распоряжения. Петербург. Выплаты компенсации родственникам погибших петербуржцев в автокатастрофе под Эйлатом начнутся не раньше следующего года. Средства для выплат предоставит город, компания, отправлявшая своих сотрудников в командировку, а также израильская компания, которой принадлежит автобус, попавший в ДТП. 15 пострадавших продолжают лечение в израильских клиниках, а 8 самолетом МЧС были доставлены в Петербург. 2 на лечение в городские больницы, 6 в Институт скорой помощи имени Джанеридзе, рассказал на пресс-конференции директор института Сергей Богненко.
Направление эвакуации, по сути дела, места дальнейшего лечения определяли, исходя из вот интересов конкретного больного с учетом той патологии, которая у него есть. Психологически, как говорят врачи в Израиле, все они хотят продолжать лечение в Петербурге, но понятно, что для части больных понятие транспортабельность относительное.
Москва. В Подмосковье число приемных семей в этом году увеличилось до 1500. Воспитывается в них более 2500 детей. Более 400 детей-сирот получили квартиры, на которые из областного бюджета было выделено 800 миллионов рублей. Такая же сумма запланирована на будущий год. Петербург. За 9 месяцев этого года число частных туристов в городе увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% и на 30% число круизных туристов. Власти, подводя промежуточные итоги 5-летней программы туристического развития Петербурга, отметили, что в этом году на 1300 гостиничных номеров стало больше, но высокие цены в отелях по-прежнему отпугивают туристов, поэтому с владельцами отелей будет обсуждаться ценовая политика. Москва. Руководитель Мосводоканала Станислав Хроменков утверждает, что почти 50% продающейся в Москве бутилированной воды – просто дополнительная очищенная вода из-под крана, а не родниковая, как думают многие покупатели. Об этом он заявил на одном из заседаний комиссии Мосгордумы, где обсуждали целевую программу «Чистая вода Москвы». Петербург. На Васильевском острове построят театр Аллы Пугачевой. Городские власти одобрили проведение изыскательских работ для строительства, которое начнется в будущем году в устье реки Смоленки. Инвестиции в проект оценивают примерно в 300 миллионов долларов. Москва. В прошедшие выходные в московском зоопарке наконец уснули медведи. 3 бурых и 2 гималайских залегли в зимнюю спячку на месяц позже обычного, как только пришли холода. Новости Москвы и Петербурга, 23 декабря, Вера Володина.
И еще об одной новости из Петербурга подробнее. В связи с кризисом многие местные благотворительные организации оказались на грани выживания, в том числе и те, которые собирают деньги для больных раком детей и инвалидов. Эти организации вынуждены срочно перестраивать свою деятельность и находить деньги даже там, где их, казалось бы, нет и быть не может. Тему продолжает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Новая станция метро «Волковская», открывшаяся в выходные, начала строиться еще в советские годы. Она была обещана горожанам в 1989 году, но в 90-е годы строительство было заморожено. На этом месте когда-то был поселок Волково, теперь тут спальные районы, а под ними на глубине 60 метров новая станция, в вестибюле которой мозаики во флорентийском стиле с изображением сцен из жизни уже исчезнувшего поселка. Эта станция первая в пятой ветки петербургского метрополитена. Ее четырехэтажный пятиугольный павильон находится на углу Касимовской и Бухарестской улиц. Из павильона вниз в вестибюль, отделанный гранитом и мрамором, ведут четыре эскалатора. Почти одновременно открылась и Звенигородская станция, которая, правда, пока работает только в качестве пересадочной через Пушкинскую, так что пассажиры с Волковской уже могут пересаживаться на первую линию. В трудном положении находятся благотворительные организации по всей России. Многие из них не могут проводить платежи, у них возникают проблемы с отчетностью грантодателям. В этом виноваты банки, как и в том, что часто оказывается невозможно перечислить целевые пожертвования грантополучателям. Многие намеченные акции оказываются под угрозой. Например, фонд «Калининград» не может поддержать детские больницы, распространяя открытки с рисунками больных детей. Гораздо меньше частных пожертвований приходят в детские дома, которым из-за этого приходится расставаться с надеждой быстро сделать ремонт, приобрести для детей то или иное оборудование. Эксперты говорят о том, что если ситуация затянется, российская благотворительность, которая только-только начала развиваться, может вообще выпасть из поля зрения людей и бизнеса, и восстанавливать ее потом придется очень долго. Под петербургскими благотворительными организациями почва тоже заколебалась, говорит координатор программ благотворительного фонда «АДВИ», помогающего детям и взрослым больным раком, Елена Грачева.
Благотворительный фонд «АДВИТА» никогда не имел крупных спонсоров. Мы с самого начала создавались как фонд, который вынужден собирать по копейкам. Несмотря на то, что онкология – это, наверное, самая затратная сфера благотворительности, потому что если для детского дома сумма 100 тысяч рублей может помочь решить какие-то серьезные проблемы, то для нас 100 тысяч рублей – это стоимость оставки одного трансплантата для одного ребенка. Для того, чтобы нам существовать более или менее нормально, нужно собирать от 5 до 7 миллионов рублей в месяц, чтобы все наши дети были при лекарствах, при оплаченных трансплантациях. К сожалению, мы сейчас совершенно не справляемся с ситуацией. Поскольку мы в самом начале были вот поставлены в такие очень серьезные условия, то с самого начала вот фандрайзинговые идеи были именно массовые. Вот сейчас кто-то недавно произнес очень хорошую фразу, что благотворительность кончилась, пришло время милосердия. Вот мы под этим лозунгом были всегда. Сначала предполагал, что благотворительность — это задача там государства, потом крупного бизнеса, потом среднего бизнеса. Мне кажется, что сейчас очень важно понять действительно, что благотворительность – это дело всех. Сейчас очень важно сделать благотворительность массовой. Раз компания не может дать 100 тысяч, значит, нам нужно найти 10 тысяч человек, которые дадут по 10 рублей. Это единственный наш выход. Мы искренне благодарны всем нашим жертвователям крупным, которые помогали нам крупными суммами все это время, но они сейчас находятся действительно в такой ситуации, что у них заморожены счета, у них сокращаются заказы, их проекты ликвидируются. И какие-то претензии бизнесу предъявлять было бы просто несправедливо. Но сейчас мы обращаемся к тем людям, которые могут потратить, там, не знаю, 50 рублей ежемесячно из своего бюджета.
Но для этого нужно было выработать механизм, чтобы людям было легко заплатить эти маленькие деньги. И, по счастью, механизм этот «АДВИТА» наладила заблаговременно.
Первой нашей задачей было обеспечить сбор денег через платежный терминал, поскольку это очень удобно. Первыми, к кому мы обратились, была система платежных терминалов «Уникасса». Они нас проверяли, наверное, года два, то есть они интересовались нашим аудитом, брали рекомендательные письма от наших пациентов. Из больницы действительно было очень сложно. В результате все-таки они выяснили, что да, мы честный фонд, мы помогаем детям. И они нам сделали отдельную кнопку. Система терминала «Уникасса», которая находится на всех станциях метро и во всех крупных бизнес-центрах. Кроме фонда «АДВИТА», уже после нас появился фонд «Потеряшка». И вот сейчас мы распространили эту информацию среди коллег. Сейчас ведутся переговоры с хозяевами терминала в Киеве. Они сами вышли на нас. Я думаю, что это очень перспективный путь для всех благотворительных фондов. Обеспечивать доступность пожертвования. То есть это должна быть маленькая сумма, и это должна быть очень простая процедура пожертвования. К сожалению, мы никак не можем организовать пожертвование при помощи СМС, потому что все СМС-провайдеры требуют 50% и ни копейки меньше.
Государство должно помочь не только бизнесу, но и некоммерческим организациям, считает руководитель Ассоциации общественных объединений родителей детей инвалидов ГАО «Орди» Маргарита Урманчеева.
Мне кажется, в настоящее время некоммерческий сектор стоит на грани выживания, и об этом надо говорить совершенно открыто. Кризис где-то он наступил, где-то это бизнес только готовится. И на всякий случай сокращают благотворительные свои программы. И если есть специальные программы поддержки малого предпринимательства и малого бизнеса, то о поддержке некоммерческого сектора ничего не говорится. Этот вопрос обсуждался на общественном совете Санкт-Петербурга, расширенном, который проводил губернатор. И она дала поручение Комитету финансов и Комитету экономики и промышленной политики предусмотреть меры по ликвидации той ситуации, что сегодня мы все можем получить субсидии, только сначала мы предоставляем услуги, а потом мы получаем возмещение затрат. То есть утром стулья, вечером деньги. У некоммерческого сектора нет оборотных средств. Если раньше мы могли вот перекручиваться за счет грантов или благотворительности, то сейчас, например, это действительно очень сложно.
Есть и еще важная проблема. Бизнесу не так-то легко заниматься благотворительностью. Руководители НКО считают, что сейчас особенно важно, чтобы государство сделало шаги, которые бы облегчили бизнесу благотворительную деятельность, предоставило благотворителям льготы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Для радио таково лаконичное название выставки, которая открылась в одном из арбатских переулков, в галерее с английским названием «Raven's Court Galleries». Об этом проекте художник Владислав Ефимов размышляет как о советском феномене «Радио. На открытии выставки побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Галерея расположена в Гагаринском переулке, и уже на подходе к ней становится весело. Ориентиром служат граффити в подворотне. Рядом с человеческими фигурками подписи «Малевич», «Татлин», «Матисс» и еще «Царь Пушкин», говорится владелец галереи Максим Боксер.
Галерея называется «Raven's Court Galleries». Здесь мы делаем выставки с современными художниками. Одним из любимых наших художников является Владик Ефимов, на выставке которого вы сейчас находитесь.
Кто ваши посетители? Я полагаю, что у вас должны быть свои посетители, какой-то свой круг, который знает сюда дорогу.
Один круг связан с современными художниками. Это искусствоведы, друзья, галеристы, коллекционеры. Другой связан с антикварными коллекциями, то есть с основной деятельностью галереи. Им тоже всегда любопытно, если и не покупать, то, по крайней мере, знакомиться с тем, что происходит в контексте актуального искусства. Вторая площадка наша находится в Доме художников в ЦДХ. Там мы представляем французскую живопись первой половины XX века. И у нас представительство в Лондоне, где, собственно, мы ведем какую-то такую коммерческую деятельность, покупаем и продаем картины.
Но площадка в Гагаринском переулке – место для эксперимента. К примеру, для выставки, посвященной почти ушедшему в прошлое явлению – проводному радиовещанию. Владислав Ефимов рассказывает, как возникла у него такая идея.
Я просто читал статью Хлебникова «20-й год. Радио будущего». Одна из его последних, где он очень большие надежды возлагал на радио, что по радио будет передаваться информация и обучение, и еда. И типичная позиция поэта Хлебникова. И как-то мне это подействовало. Вот я подумал, что вот у нас же есть такая вещь, как радиоточки. То есть это не настоящее ведь радио, это эрзац. Они как бы не свободны. То есть это имитация настоящего радио, которое, собственно, не случилось. Не случилось радио будущего, понимаете? Вот поэтому я сделал эту выставку о свободе, что вот они хотят свободы. Поэтому они оживают, они стремятся к свободе, они как бы пытаются взлететь, вот там на фотографиях на тех это показано, и стать таким настоящим радио. То есть это у меня такая романтическая выставка. Здесь они просто поют свои любимые песни, которые они знают и любят. Естественно, советские.
И все одно и то же.
Нет, они там сходят с ума, там постепенно хор расстраивается, и они начинают петь каждую свою песню, потом снова приходят вместе. Но это же старые приемники с легким маразмом.
На фотоснимках приемники взмывают ввысь, пытаясь обрести свободу. Только куда денешься от шнура и розетки с надписью «Для радио». А вот звуки старых песен несутся из настоящих приборов, изрядно потертых, с дизайном, навевающим воспоминания о детстве и бабушкиной квартире. Установленные на тонких штативах, приемники постоянно поворачиваются друг к другу, общаются. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Чите продлил до 17 марта срок содержания в читинском СИЗО экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Очередной запуск российской межконтинентальной баллистической ракеты «Булава» закончился неудачей. В Москве избиты неизвестными двое музыкантов камерного оркестра «Виртуозы Москвы». Российские правозащитники проведут сегодня в центре города пикет против отмены суда присяжных. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу продолжат новости экономики. У микрофона Иван Трифилов.
Темпы роста ВВП России в четвертом квартале составят около 2,5%, несмотря на начавшийся спад в ряде ведущих секторов экономики, говорится в материалах Министерства экономического развития. В целом, в 2008 году, согласно его прогнозу, общий объем экономики страны вырастет на 6%. По официальным данным, в январе-ноябре темпы роста ВВП России составили 6,5%. Государственная Дума России рассмотрит сегодня поправки в федеральный бюджет на 2009-2011 годы, предусматривающие выделение 300 миллиардов рублей на предоставление государственной гарантии по банковским кредитам. Ранее сообщалось, что треть этой суммы предназначена оборонно-промышленному комплексу, остальное – другим отраслям промышленности. По кредитам оборонным предприятиям государство намерено гарантировать 70% их суммы, а по кредитам остальным предприятиям – 50%. Министры энергетики 14 стран, на долю которых приходится более 70% мировых запасов газа и около 40% его добычи, проведут в Москве очередную встречу в рамках форума стран-экспортеров этого топлива. Ожидается, что они, в частности, обсудят проект устава своей организации. Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий сокращение перечня оснований для проверки предпринимателей. Установлено, что плановый контроль бизнеса будет проводиться не более одного раза в три года в отношении всех видов предпринимательской деятельности, за исключением социально значимых объектов по утвержденному перечню. Внеплановый контроль может проводиться только в случае возникновения угрозы жизни или здоровью людей, а также при аварийных ситуациях. Кроме того, закон вводит уведомительный порядок открытия бизнеса в тех сферах деятельности, в которых, по оценкам разработчиков закона, действует почти 75% всех малых и средних предприятий в России. Французская энергетическая группа «Газ де Франс Суэц» хотела бы участвовать в проекте строительства газопровода «Nord Stream», который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Об этом сообщил российский «Газпром» после встречи его главы Алексея Миллера с руководством группы. «Газпром» является крупнейшим акционером проекта. Ему принадлежит 51% акций. По 20% акционерного капитала у немецких энергетических концернов «ЕОН» и «БАСФ», а 9% у голландской государственной компании «ГазЮни». Курс доллара на сегодня 28 рублей 27 копеек, на 54 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 72 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 17 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 40 центов.
Последние новости экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии Игорь Кетманов. Добрый день, Игорь.
Добрый день, Марк. Четвертый розыгрыш Кубка Первого канала по футболу в 2009 году решено не проводить. После отказа нескольких российских клубов, в том числе «Спартака», «Динамо» и «Зенита», а также нескольких смен формата соревнований, организаторы приняли решение отменить этот турнир. Так что в нынешнем году, а точнее в следующем, Кубка Первого канала не будет.
Зато что-то подобное будет в российском баскетболе.
Да, и уже прошел первый пробный турнир, называется он «Промо-кубок», такой своеобразный чемпионат для команд из стран бывшего Советского Союза, и вот итоги этого турнира подводит Елена Приходько.
Наверное, мало кто из участников промо-кубка Единой Лиги ВТБ понял, что это за соревнование и в чем его смысл. Объяснить это могли немногие. Пилотный проект, призванный объединить в одном турнире лучшие команды стран бывшего СССР, воплощение идеи двух- или даже трехлетней давности. Но в отличие от хоккейной КХЛ, к реальному воплощению идеи пришли спустя годы. Это потерянное время может стать роковым для Лиги ВТБ. В новых экономических реалиях, а ее в дальнейших перспективах говорить сегодня никто не отваживается. Пока планируется, что еще 3 года турнир будет существовать в формате нескольких финалов 8 и итогового финала 4, а уж только потом, если все будет хорошо, преобразуется в полноценное двухкруговое соревнование с участием 16 клубов. При этом никто особо не скрывает, что новый турнир, по сути, будет аналогом действующей Евролиги, ведь приглашать в него собираются сильнейшие клубы национальных чемпионатов как стран СНГ, так и ведущих баскетбольных держав. К примеру, в этом году определенную заинтересованность в участии проявили и израильский Макаби, и греческий Панатинайкос, и клубы Эстонии, Чехии и Словакии. Но это планы туманного будущего. Повторимся, сегодня едва ли кто-то может выдать финансовые гарантии для его проведения в следующем году. Это подтвердил и генеральный директор ЦСКА Андрей Ватутин.
Наверное, сейчас не пришло время давать оценки промокубку и не пришло, соответственно, время давать оценки будущему Единой Лиги. Это промокубок, это первые шаги. И для меня абсолютно понятно, что у этого проекта есть будущее. Но каким оно будет, зависит от всех нас, зависит от Российской Федерации баскетбола, зависит от клубов, которые участвуют в этом соревновании. Конечно, я думаю, что многие будут разочарованы не самыми, скажем так, заполненными трибунами на сегодняшнем матче. Но с другой стороны, я знаю, что, допустим, к игре ЦСКА-ССК был огромный интерес в Латвии. Был большой интерес на Украине и в Литве к матчам Жальгириса и БК Киев. Вот этот проект в наших руках. Каким мы сами его сделаем, таким он и будет. Поэтому давайте немножко подождем. Конечно, все еще немного упирается в совсем непростую экономическую ситуацию. И меня ранее спрашивали, каковы гарантии, что спонсор этого турнира продолжит оставаться таковым и в будущем. Я не могу ответить на вопрос, да. На этот вопрос, наверное, сейчас даже сам банк ВТБ не может дать ответ. Мне бы хотелось, чтобы те инвестиции, которые пришли в индустрию спорта, они остались, и вот этот кубок, наверное, это одна из попыток, что ли, сохранить эти инвестиции. Вот останутся они или нет? Вопрос больше, наверное, экономический.
Клуб Андрея Ватутина в итоге и выиграл промокубок ВТБ. В упорной борьбе, как и в финале Кубка Кондрашина и Белова, в конце сентября команда Торы Мессины справилась с подмосковными Химками 70-66. Оба финалиста играли в ослабленных составах, но показали при этом достаточно увлекательный баскетбол. Кстати, кадровые потери в определенный момент затмили собой сам промокубок. Дело в том, что помимо получивших во время игр травм химчанина Горбахоса и армейца Планинича, первые расстались с французским центровым Жеромом Мойза, который по официальной версии не оправдал надежд руководства, а вторые отчислили Алексея Саврасенко. Дело в том, что во время матча с рижским АСК Алексей публично и в некорректной форме выразил главному тренеру свое неудовольствие игровым временем и ролью в команде. После этого стороны пришли к выводу, что дальше работать в одном тандеме не готовы. Теперь ЦСКА ищет для Саврасенко клуб, готовый взять центрового сборной России в аренду. Но готов ли кто-то сегодня тянуть немаленький контракт игрока? Или сам игрок выступать за значительно меньшие деньги? Ответ на эти вопросы в ЦСКА надеются получить до конца года. А ведь Саврасенко просил клуб отпустить его еще перед началом сезона, но руководство уговором бунтовщика не поддалось и игрока с дефицитным российским паспортом не отпустило, проведя селекцию с учетом наличия опытного центрового. Теперь же ЦСКА в срочном порядке надо искать замену, как минимум равноценную. Травмы не оставляют иного выбора.
За океаном тоже сегодня играли в баскетбол. Правда, надо сказать, что Национальная баскетбольная ассоциация – это отнюдь не пилотный проект, это лига со своей историей, крепко стоящая на ногах. Итак, результаты матча. Орландо выиграл у Golden State 113-81. Нью-Джерси проиграл Хьюстону 91-114. Мемфис потерпел поражение от Лос-Анджелес Лейкерс 96-105. Еще один клуб из Лос-Анджелеса, Клиперс, проиграл у себя дома Торонто 75-97. Сан-Антонио выиграл у Сакраменто 101-85. И Денвер переиграл Портленд со счетом 97-89. В Национальной хоккейной лиге также прошли очередные встречи. Баффало в овертайме уступил Питтсбургу со счетом 3-4. Атланта потерпела поражение от Торонто 2-6. Эдмонтон выиграл у Феникса 4-2. И Ванкувер победил Анахайм со счетом 4-3. А в континентальной хоккейной лиге накануне состоялась лишь одна встреча. Минские динамовцы уступили у себя дома Борысу со счетом 2-3. В чемпионате России по хоккею с мячом в зоне «Восток» СКА Свердловск проиграл Байкалу «Энергии» 4-6. «Маяк» уступил со счетом 3-10 СКА «Нефтянику». И «Сипсельмаш» в упорной борьбе проиграл «Енисею» со счетом 4-5. Николай Хромов назначен главным тренером сборной России по боксу. А бывший наставник команды Александр Лебзяк заявил, что вернется в ЦСКА и будет продолжать работать над подготовкой боксеров в этом клубе. И в завершение скажу, что накануне в матче первенства английской футбольной премьер-лиги Челси не сумел обыграть в гостях Эвертон, закончив встречу в ничью 0-0 и таким образом упустил возможность догнать Ливерпуль в турнирной таблице. В первом тайме добавлю, что у Челси был удален капитан Джон Терри. Итак, Ливерпуль лидирует пока 39 очков, 38 у Челси, 34 у Астон Виллы и 32 у Манчестер Юнайтед. Правда, Манчестер Юнайтед провел на 2 матча меньше своих основных конкурентов.
Спасибо, Игорь. Спортивный обзор для нашей сегодняшней программы подготовил Игорь Кытманов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Косторов. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программу «Час прессы». Время собирать деньги. Журналисты «Комсомольской правды» попробовали разбогатеть с помощью обычной мелочи. О результатах эксперимента рассказывает автор материала в газете Дмитрий Стешин, а в обсуждении участвует нумизмат из Санкт-Петербурга, директор департамента строительства национальной контейнерной компании Виктор Якубенко. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Российская сторона не заинтересована в урегулировании вопроса.
Он был задержан в Таиланде. Это была провокация американских спецслужб.
Которые раньше назывались просто модель 271, переименованы в ботинки Буша.
Одежда есть всегда, и она не покидает ни нас, ни самого Михаила Ходорковского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».